«Клянусь трезубцем Манаина, как же мне было плохо!» Голова кружилась, в желудке словно демоны горох молотили, а ноги все время норовили сделать замысловатое коленце на полу. Ах, простите, на палубе, конечно же, проклятого всеми богами корабля. И это, заметьте, при том, что, как утверждали матросы, качки совсем не было. Ярко светило солнце, сине-зеленая вода плескалась о борт Шаани, весело и слаженно суетилась команда. А ваш покорный слуга всерьез задумывался, не расстаться ли со своим завтраком. Уже 3 часа, как мы покинули Виндерский порт в составе имперской эскадры, направляющейся к берегам Южного континента. Впереди ждало длительное путешествие. Вот только я не знал, как мне его вынести. Одно хорошо, такое состояние не оставляло сил для грустных воспоминаний о доме. Хотя вспомнить было чего. Я успел сделать все, что наметил, и это несколько примиряло меня с путешествием. В первую очередь, конечно, нашел стряпчего и за небольшую плату составил завещание, по которому все мое имущество отходило дядюшке Ге. К нему-то я потом и отправился. Мое появление вызвало у старика несказанную радость, быстро превратившуюся в такое же безграничное огорчение, когда дядя узнал о предстоящем путешествии. Однако дядюшка быстро справился с собой и засуетился, накрывая стол для чаепития. Вырвав из моих рук опустевшую чашку, он принялся всматриваться в расположение чаинок. Что-то не удовлетворило старика, и далее последовал кофе. Разглядывая кофейную гущу, гадальщик бормотал что-то вроде: «Плохо, плохо, эх, жаль, фаза луны не та, вот даже как». Не успокоившись на этом, дядюшка утащил меня в кабинет, усадил перед стеклянным шаром и зажег ароматические свечи, вызвавшие у меня приступ кашля. Не знаю, что уж он углядел в прозрачном чреве шара, но это его немного успокоило. «Не все потеряно, Рик», — сказал он, — «но ты должен быть предельно осторожен». На все мои попытки узнать, что же отразилось в зеркале судьбы, дядя лишь неопределенно хмыкал и отделывался ничего не значащими фразами. Зато снабдил меня амулетами и талисманами на все случаи жизни. Теперь на левой руке у меня красовался покрытый рунами медный браслет, защищавший от боевых чар. На правой — тонкая, но крепкая цепочка из поурония, которая увеличивала силу удара. В какую же сумму она обошлась дядюшке? На шее болтались целых 3 амулета. Круглая серебряная пластина, отводящая клинок, деревянная штука, охраняющая от злых духов, и узкая полоса железа для охраны магических способностей. Затем настала очередь зелий и целительных настоев. В результате ваш покорный слуга стал счастливым обладателем мешка с бутылочками, склянками, пузырьками, которые содержали лекарства на все случаи жизни. Кроме одного. Теперь я мучился вопросом, какого мрака вместо целой уймы зелий не взял у дедушки лекарства от морской болезни. И старик не догадался. Приходилось теперь страдать. На прощание дядя Ге крепко обнял меня, а я чуть не прослезился. Таким милым и родным увиделся дом, взрастивший меня. Так мощно нахлынула волна воспоминаний о былых беззаботных деньках. Только сейчас я осознал, насколько привязан к дяде и благодарен ему за то добро и душевное тепло, которым он щедро одарял одинокого бастарда. Даже бродяга, сидевший на подоконнике и щуривший на меня нахальные желтые глаза, показался вполне симпатичным животным. Вернуться бы в прошлое, забыть все, что со мной случилось в последнее время, и снова заниматься хозяйством, слушая беззлобное ворчание старика. По вечерам бегать в трактир Мельды и мечтать о простых и понятных вещах. Ну его совсем, баронство, дом на улице Розы Ветров и, главное, пугающую неясную миссию, с которой меня отправили на Южный континент. Заберите все это, а мне верните бесхитростную жизнь и обычные человеческие радости. Однако книгу судьбы не перепишешь заново. Пришлось уходить. На обратном пути я заглянул в храм Манаина и оставил на алтаре золотую монету, уповая на покровительство бога Марии. Позже, вернувшись на Розу Ветров, посетил святилище Луга и на всякий случай пролил пару капель своей крови на алтарь в храме Мориган. Кто знает,
Может, безжалостная богиня войны когда-нибудь вспомнит эту жертву и пощадит меня в бою. Прощание с Голианой вышло скомканным. Девушка хмурила брови и отворачивалась, не желая подарить мне поцелуй. Даже подарок, изящные серьги гномьей работы, стоившие мне кучу денег, не растопил ее сердце. Последнюю ночь перед путешествием я провел один. Дикая кошка покинула мой дом. Провожали нас с помпой. Играл оркестр. Какие-то чиновники произносили торжественные речи. В небо взмывали разноцветные шелковые ленты. Это уж маги постарались. А на пирсе было не протолкнуться от народа. Слава Лугу, не пришлось ни строиться на глазах у людей, ни маршировать. Нас всех спешно погрузили на корабли, и дальнейшее празднество мы наблюдали уже оттуда. 10 каравелл по количеству рот по очереди поднимали паруса и снимались с якоря. Шаяни, что на древнегалатском означает «блистательная», была последней. Когда пирс начал удаляться, я заметил в толпе провожающих изящную девичью фигурку в белом плаще, закрывающем лицо капюшоном. Порыв ветра на мгновение подхватил тонкую ткань, и мне показалось... Да нет, не могло этого быть. С чего бы принцессе появляться в таком месте, да еще и без сопровождающих? Насущные проблемы встали передо мной во всей красе, вытеснив посторонние мысли. Главной проблемой явилась 10-я рота 1-го полка имперских ястребов, сотни отборных солдат плюс 10 капралов. Утром в штабе полка стояла суматоха, и полковник Арлайл, увидев меня, лишь досадливо поморщился и махнул рукой. Некогда, мол, разговаривать, ступайте. Капралы построили роту и организованно двинулись в сторону порта. Погрузка на корабль тоже прошла гладко. А потом, во время отправления, солдаты столпились вдоль бортов, громко хохоча и перекликаясь с провожающими. Вроде бы опять не до лейтенанта. Но теперь, когда берег скрылся из виду, а вокруг потянулось однообразное полотно моря, воины, кажется, сочли мою скромную персону вполне достойным развлечением. Нет, вымуштрованные ветераны, конечно, не позволяли себе никаких открытых высказываний в адрес командира, каким бы нелепым он ни казался, но я почти физически ощущал на себе их насмешливые взгляды. Многие солдат спустились в трюм, который на время путешествия должен был стать их обиталищем. Но те, что остались, тихо переговаривались за моей спиной, то и дело раздражаясь смехом. Почему-то казалось, они смеются надо мной. Я стоял, глядя в водную синь, и перебирал в уме допущенные сегодня ошибки. Хотелось выйти от безысходности. Ну, не военный я человек, и понятия не имел, как разговаривать с этими людьми. Или ими нужно только командовать? Каким образом? Я ни одной команды не знал. А тут еще морская болезнь. Вот красиво-то будет, если меня вывернет на глазах у изумленной публики. В общем, наверное, я еще долго простоял бы так, мучаясь стыдом и тошнотой, и без энтузиазма разглядывая маленькие точки, в которые превратились остальные корабли эскадры. Если бы не он. Разрешите представиться, господин лейтенант. Боевой маг 10-й роты Дриан Летакс. Молодой голос заставил меня обернуться. Передо мной стоял парень, да что там, юноша лет 20, и дружелюбно разглядывал мою зеленую физиономию. Тоже еще боевой маг, подумалось мне, небось только после университета. Рыжая непокорная шевелюра топорщилась на ветру. На щеках еще виднелись следы подростковых прыщей. Голубые глаза производили впечатление полной наивности. Оно, конечно, воевать никому не охота. Все маги трепетно заботились о собственной безопасности. Вот и послали в пекло зеленого юнца, мол, наберись, сынок, опыта, а там поглядим, куда тебя пристроить. Интересно, в других ротах такие же чародеи? Много же мы навоюем. Командир — никчемный штатский. Маг — неопытный сопляк. Не догадываясь о моих скорбных размышлениях, мальчишка протянул пузырек, в котором плескалась мутная жидкость. «Возьмите, командир. Это настойка от морской болезни». «Нет, спасибо, сам справлюсь», — пробормотал я, не желая признаваться в постыдной слабости. К тому же вид мага не вызывал доверия к его способностям. Вдруг бы к нынешним симптомам добавились, скажем, расстройство желудка вкупе с сонливостью. Тот-то хорошо. «Как хотите», — — не стал настаивать Дриан. «Тогда, может, посмотрите нашу каюту?» Это предложение меня порадовало. Я думал, каюта только у капитана, а мне придется делить трюм с солдатами. «Вы не возражаете против моего соседства?» — спросил Макс, спускаясь на нижнюю палубу. Каюта представляла собой крохотное помещение, локтя три в длину и столько же в ширину. Сверху свешивались два парусиновых сооружения, больше всего напоминающие гамаки. «Койки», — пояснил мальчишка. В каюте было душно, всепроникающий запах соли почему-то ощущался еще сильнее, чем наверху. На меня накатил новый приступ тошноты. Пока я боролся с дурнотой, Дриан к чему-то настороженно прислушивался. «Что это?» — спросил он и устремился прочь из каюты. Спотыкаясь, и поплелся за ним. На верхней палубе сгрудилась вся команда каравеллы, не сводя глаз с капитана, который приник к подзорной трубе. Наконец он опустил трубу и резко выкрикнул: «Убрать паруса!» «Убрать паруса!» — повторил боцман. «Живее, саймаровы дети!» Матросы кинулись выполнять приказ, а моряк неожиданно обратился ко мне. «Прикажите своим людям уйти с палубы!» Что было делать? Я откашлялся и, стараясь придать голосу твердость, заорал: «Солдаты в трём!» Вышло так себе, можно сказать, неубедительно. Тем не менее, капралы быстро навели порядок среди воинов и согнали всех вниз. Между тем боцман продолжал разоряться. «Грот Нагита, вы шевелитесь, ежа вам в глотку Марселя долой!» Улучив момент, когда он замолчал, переводя дыхание, я спросил, что случилось. «Буря идет!» — моряк указал куда-то в сторону горизонта. Сколько я ни напрягал зрение, ничего, кроме крохотного черного пятнышка, разглядеть не сумел. Между тем не прошло и минуты, пятно увеличилось вдвое. «Шли бы вы в каюту, лейтенант!» — сурово посоветовал боцман. Но я уже не мог оторвать глаз от странной картины в небе. Пятно стремительно приближалось, по мере увеличения изменяя свою окраску. Рваные края отсвечивали лиловым цветом, переходящим в чернильную синеву. Центр же оставался черным. Неожиданно мощный порыв ветра чуть не сбил меня с ног и заставил вцепиться в борт обеими руками. Палуба бежала из-под ног. Вокруг потемнело, и, подняв глаза, я увидел разверзшуюся над нами бездну. Не знаю, что это было, тучи или что-то другое, недоступное человеческому пониманию, но оно вращалось и опускалось все ниже, словно пытаясь всосать внутрь себя корабль. Ветер теперь налетал неистовыми шквалами, вздымая вокруг огромные волны. Шаяние взбиралось на них, словно на гору, и ухало вниз, заставляя мое сердце проваливаться куда-то в область желудка. «В каюту, парень!» — проорал боцман, пытаясь перекричать завывание стихии. «Поздно. Теперь я уже при всем желании не смог бы оторваться от борта без риска улететь в воду. Рядом со мной болтался незадачливый маг. Ветер уносил прочь обрывки заклинания, срывавшегося с губ мальчишки. Меня посетило нехорошее предчувствие, хотя, конечно, от бури ничего доброго ждать и не приходилось. Одной рукой держась за борт, другой Дриан достал из кармана пузырек, зубами вырвал пробку и выплеснул содержимое. По воде расплылось маслянистое, отливавшее багрянцем пятно, которое заставило волны отбежать назад. Вокруг каравеллы образовалось абсолютно гладкое, ровное водное пространство, какое бывает во время штиля. А за ним, накатываясь одна на другую, яростно бушевали волны. «Идиот!» — завопил я. «Держись крепче!» Заклятие тихих вод годится разве что для узкой горной речки. Там оно способно усмирить бурный поток на несколько минут, достаточных для того, чтобы перебраться на другой берег. Но применять его в открытом море, в шторм, равносильно самоубийству. Как я и ожидал, действие чар вскоре прекратилось, и волны, сбившиеся со своего ритма, образовали невиданный вал, который двинулся прямо на нас. «Молитесь, ребята!» — долетел до меня откуда-то издали, искаженный ветром голос боцмана. Не помню, что было дальше. Кажется, я действительно молился. А может, это было что-то другое, родившееся в самых сокровенных глубинах души и вылившееся отчаянной мольбой о пощаде. Я произносил какие-то чужие, несвязные слова, смысла которых сам не понимал, но их звучание было странно знакомым, словно пришло из прошлых жизней. Потом меня накрыла тьма. Исчезли звуки и цвета. Я задохнулся под толщей воды, которая схватила и поволокла куда-то обессиленное тело. Мир перестал существовать. «Господин лейтенант! Господин лейтенант! Очнитесь же!» Кто-то немилосердно давил на грудь. Затем меня перевернули на бок, чувствительно приложив носом о твердые доски. Легкие содрогнулись, и я зашелся в мучительном кашле, извергая из себя морскую воду вместе с содержимым желудка. «Слава Лугу, вы живы!» — возликовал знакомый голос.
«Манаина, благодари, придурок!» — сердито посоветовал хриплый бас боцмана. «Только благодаря его заступничеству и выжили после твоего заклинания!»
«Я просто...
«Просто угробить нас решил!» — предположил боцман. Я еще немного покашлял и прошептал. «Ветер надо было заклинать, а не море».
«Знаю», — оправдывался недоучка. «Я же и говорю, с воздухом у меня хуже получается, чем с водой». Я уселся на палубе, опираясь на дрожащие руки.
«Ну ты как, лейтенант?» —
усмехнулся боцман, протягивая мне плоскую флягу. «Хлебни-ка вот за второе рождение». Я сделал большой глоток и замер, когда огненная струйка ядреного островного рамса обожгла пищевод. Контрабандный, наверное. Хорош. Вернув боцману флягу, оглянулся по сторонам. Надо же, уже наступил вечер. Край моря, в котором утопал полукруг солнца, окрасился алым. Ветер стих, вода выглядела мирно и безобидно.
«Обошлось!» — вздохнул боцман. «Только двоих матросов смыло, да фок мачта пополам треснула».
«Я починю», — с готовностью вскинулся Дриан.
«Не надо», — посуровил боцман. «Помог уж раз, хватит».
«Да нет, действительно, я умею», — убеждал маг. «Пара скрепляющих заклинаний». Не дожидаясь окончания спора, я с трудом поднялся и заковылял к люку, мечтая лишь об одном — уснуть как можно крепче и проспать желательно все путешествие. На палубу вновь поднялись солдаты. Все они с интересом рассматривали своего мокрого, измученного лейтенанта. Но сейчас мне было все равно. По сравнению с пережитым, их взгляды казались незначительнее жужжания назойливой мухи. Если вы думаете, что сон в корабельной койке — занятие приятное и необременительное, то глубоко заблуждаетесь. Нет, тут не так-то все просто. Забравшись в гамак, который под тяжестью тела моментально свернулся и провис, я ощутил себя гигантской личинкой журженского шелкопряда. Койка болталась в полулокте от пола, или палубы, что ли, и раскачивалась из стороны в сторону, реагируя на малейшее движение судна. Морская болезнь, со страху было отступившая, снова дала о себе знать вкрадчивым прикосновением к опустошенному желудку. Решив действовать на опережение и уснуть, прежде чем проснется тошнота, я закрыл глаза и подчинился ритму качки. Снилась мне Голиана. Она так плотно прижималась ко мне, что становилось трудно дышать. Впрочем, я не возражал, отвечая девушке такими же страстными объятиями. Вдруг она резко отстранилась, пристально глядя мне в глаза, и я с изумлением увидел лицо принцессы.
«Ваше высочество», —
пробормотал я и проснулся. Принцесса исчезла, но тяжесть в груди осталась. Я открыл глаза и едва удержался от вопля. В кромешной тьме каюты загадочно мерцали два желтых огня, а их обладатель вольготно расположился на моей груди, собственно, и создавая ощущение удушья. Закусив губы, чтобы не дать паническому крику вырваться на волю, я принялся лихорадочно перебирать в уме всю известную мне нечисть. Кто бы это мог быть? Демон? Мимо, откуда ему здесь взяться? А может, это дух корабля? Бывают же духи леса, реки, моря... «Да, это, наверное, какая-то выползшая из воды тварь. Только почему она сухая и горячая? И еще издает звуки, похожие... Ах ты, гнусное порождение бездны!»
«Бродяга пошел вон!»
— воскликнул я шепотом, спихивая с груди невесть откуда взявшегося дядюшкиного кота. Нахальный зверь бесшумно приземлился около койки, недовольным шипением выразив протест. «А, где?» — раздалось из темноты. «У вас что-то случилось?» «Нет-нет», — поспешил я успокоить Дриана. «Спи, все в порядке». Маг снова ровно засопел, а я откинулся назад, борясь с внезапно накатившим приступом тошноты. Перед закрытыми глазами кружилась багровая туча, усиливая дурное ощущение. Откуда же все-таки взялся бродяга? Может, залез в мешок, который дядя нагрузил зельями? Да нет, я не выпускал его из рук. К тому же, уходя, видел кота, сидящим на подоконнике. Пойти следом зверь не мог, я бы заметил. Что же выходит? На следующий день после моего визита бродяга покинул дядюшкин дом и отправился в порт, где я поднялся на корабль вместе с нашей ротой. Вполне возможно, в суматохе никто не обратил бы внимания на черную тень, прошмыгнувшую по трапу. Вот только зачем он это сделал? Кот никогда не был особенно ко мне привязан. Плюх! Я вздрогнул от неожиданности. Бродяга снова водрузился мне на грудь и, удобно свернувшись калачиком, принялся выталкивать из себя низкое утробное подвывание, которое, видимо, в простоте душевной принимал за мурлыканье. Желтые глаза светились в темноте, как два ведьминых огня. Дышать стало труднее, зато морская болезнь чудесным образом перестала беспокоить. Я снова столкнул кота и тут же схватился за горло, так вдруг затошнило. Забавно, однако. Подождав, когда бродяга сделал еще одну попытку устроиться у меня на груди, я прислушался к ощущениям. Надо же, опять хорошо себя чувствовал. «Ладно уж, спи здесь», — пробормотал я и погрузился в сон. Утро одарило новыми испытаниями. Во-первых, проснувшись, я не обнаружил бродягу. Оставалось лишь гадать, то ли он отправился куда-то по своим кошачьим делам, то ли просто мне приснился. «Здравствуй, мы снова вместе», — радостно приветствовала меня морская болезнь, стоило лишь разомкнуть веки. Со стоном я вывалился из койки и поднялся на верхнюю палубу. Видно, магу все-таки удалось починить сломанную мачту, потому что каравелла шла под всеми парусами. Умел мальчишка кое-что. Мне вот никогда не давали скрепляющие, восстанавливающие и прочие созидательные заклинания. Солнце стояло уже высоко. Ничего себе я поспал. Небо ласкало глаз яркой синевой, вокруг колыхалось постылое море. «А завтрак уже закончился», — сообщил Дриан. «Но я оставил вашу порцию. Вот». Он протянул мне два сухаря, поверх которых лежал тонкий ломтик солонины и деревянную кружку, полную пресной воды. Я уныло прожевал предложенные яства, не ощущая их вкуса, и оглядываясь по сторонам. По случаю хорошей погоды большинство солдат выбралось из трюма, наслаждаясь свежим ветерком и солеными брызгами. Похоже, никто, кроме меня, от дурноты не страдал. Многие воины сняли рубахи, подставляя солнцу покрытые шрамами и татуировками тела. Двое затеяли бороться. Они топтались по палубе, крепко обхватив друг друга, подбадриваемые криками товарищей. «Вам нужно познакомиться с капралами, господин лейтенант», — посоветовал Дриан. Я и сам это понимал, только не мог придумать, как. Неподалеку стояли двое с нашивками, насмешливо косились на меня. Один небольшого роста, коренастый, на вид лет 40. Второй совсем молодой, не старше меня, высокий и жилистый. А, была не была. Я решительно подошел, представился. «Лейтенант Рик Сайвар». Тот, что постарше, сделав вид, что не заметил протянутой для пожатия руки, вытянулся в струнку и, ударив себя кулаком по левой стороне груди, отрапортовал. «Капрал третьего десятка Допноут!» Скрыв ехидную ухмылку, молодой повторил жест своего капрала. «Капрал пятого десятка Сайм Хассон!» И не придерешься, все как полагается. Ну и что дальше? Неожиданно для себя разозлившись, я гаркнул. «Капралы ко мне построятся!» В толпе солдат произошло движение, от нее отделились 8 человек и не спеша встали в одну линию. Я двинулся вдоль строя, останавливаясь перед каждым. «Капрал первого десятка Билл Райтон!» «Капрал второго десятка Йок Мелли!» Да все равно с первого раза не запомнить. Тем не менее, я продолжал внимательно вглядываться в лица стоящих передо мной людей. Сразу видно матерые вояки. Большинство были обриты наголо, что придавало им вид лихой и угрожающий. Кроме одного, который щеголял белокурыми и девичьими локонами. И выглядел как-то совсем уж безобидно. Высокий, тонкокосный, танцор, а не боец. Только светло-серые глаза, встретив мой удивленный взгляд, сверкнули из-под белесых бровей такой неукротимой злобой, что захотелось отшатнуться. «Капрал седьмого десятка, ом лютый!» Вот и имя было какое-то странное. Когда все назвали свои имена, я представился еще раз. «Лейтенант Риксайвар». И, немного помолчав, предложил. «Если есть какие-нибудь вопросы, задавайте». Допноут сделал шаг вперед. «Господин лейтенант, не покажете, как правильно сделать стойку скорпиона? А то мы тут поспорили». И протянул свой меч. «Социолог, кровавая Морриган. Вот это я опозорился». Над палубой царило выжидательное молчание, затем послышались сдержанные смешки. Капралы наперебой сыпали вопросами. «Что такое вдовий захват? Покажите монастырскую подножку! Сколько вылазок у вас на счету?» Не принимали участие в веселье лишь белобрысый омлютый, лицо которого презрительно морщилось при каждом новом вопросе, да еще угрюмый капрал четвертого десятка, смуглый усач, кажется, по имени Хамар. Наконец, кто-то из солдат, желая добить меня, выкрикнул. «А правда, что вы купили чин лейтенанта?»
«Хватит!» — гаркнул Хамар.
Воин, поняв, что зашел слишком далеко, осекся, а усатый, бросив мне.
«Командуйте разойтись, лейтенант!» Вышел из строя и заорал. «Четвертый десяток в трём марш! Живо, орочьи выродки! Я вам покажу смешки и забавы! Вы у меня кровью харкать будете!» «Разойтись!» — приказал я.
«Да, неудачно», — сочувственно произнес Дриан, когда солдаты спустились в трюм. «Ну ничего, в следующий раз получится лучше». Я посмотрел на мальчишку. Идиот он, что ли? Или тоже издевается? Но круглое простодушное лицо лучилось доброжелательством. Значит, все же идиот. Не будет никакого следующего раза. Я для них никто, чужак, даром получивший то, что другие зарабатывают кровью. Я ничего не смыслил в воинской науке, и мне не было знакомо ни одно из названий, которыми сыпали капралы. А ведь на войне цена моей ошибки — их жизнь. Впору было утопиться. Но спас помощник капитана, который пригласил меня и мага в кают-компанию на обед. В крохотном помещении за столом уместились капитан, два корабельных офицера и мы с Дрианом. Еда была не намного вкуснее утренней солонины, но зато рамса имелась вдосталь. От расстройства я приналег на островной напиток, и к концу обеда жизнь уже не казалась мне безнадежной. Я даже сумел поддержать беседу, хотя говорил не совсем внятно. Зато много смеялся, не догадываясь о новом испытании, которое судьба уже вписала для меня в свою книгу. «Капитан!» — в кают-компанию вбежал матрос. «Капитан! Там! Там!» Глаза малого вылезали из орбит. Язык заплетался, дыхание сбилось. Он лишь разводил руками, пытаясь донести до нас суть происходящего.
«Да говори же, сто медуз тебя в душу!» — взревел капитан.
Матрос нервно икнул, закатил глаза и осел на палубу. Капитан плюнул и выскочил прочь из кают-компании, попутно костеря парня, на чем свет стоял. Мимоходом удивившись, с чего это морскому волку приспичило вести себя подобно хрупкой барышне, я побежал следом. И увидел нечто. Оно неспешно поднималось из воды перед носом корабля, создавая вокруг волнующиеся круги. Сначала это было похоже на шляпку невозможно огромного гриба, розоватая и склизкая, не меньше 5 фихтов в поперечнике. Она вырастала все выше, пока не закачалась над Шаяни, заслоняя солнце. Потом показалась неровная бахрома, колышущаяся и истекающая чем-то больше всего напоминающим сопли. Следом, извиваясь, потянулись бесконечные тонкие плети, и я понял, что вижу гигантскую медузу. Она продолжала подниматься над водой, паря в воздухе, словно зловещая туча.
«Прими нас, Манаин!» — выдохнул капитан, медленно опускаясь на колени.
Следом за ним на палубу рухнула вся команда. Стоять остались только мы с Дрианом. Из люка высунулась голова Сайма Хассана. Мгновенно оценив ситуацию, капрал выкрикнул: «Все наверх, с оружием!» Солдаты один за другим выскакивали на палубу, но не застывали в немом ужасе, а, следуя приказам капралов, строились вдоль бортов. Между тем медуза в воздухе раскрылась, как зонтик, и зависла над кораблем. «Цельсь! Стреляй!» — раздался крик Ома Лютого, и в бесформенное тело твари полетели арбалетные болты. Все они достигли цели, но лишь завязли в колышущейся массе. Раздался звук, похожий на чмоканье, и края зонта опустились, захватив в плен корабль. Медуза содрогнулась, сжимая каравеллу. Затрещала обшивка, с хрустом ломались мачты. Все мы оказались погребены под желеобразным коконом, с которого на головы валились комки едкой слизи. Солдаты рубили тело медузы мечами, выпускали в него тучи болтов. Тщетно. «Вставай!» — заорал Хаммер, встряхивая капитана. «Пушки к бою!»
«Это бесполезно!» — ответил тот. «Дитя глубин непобедимо!»
«Дитя глубин!» — зачарованно повторил Дриан. «Вот оно какое!» Мальчишка задрал голову и принялся разглядывать полупрозрачные внутренности медузы, словно картинку на занятиях в университете.
«Встать, тряпка!» — бесновался Хаммер. «Командуй, поглоти тебя, бездна!» «Бездна здесь!» — торжествующе возвестил капитан и закрыл глаза, вознося молитву Манаину.
«Оставь его пушки, залеплены слизью!» — произнес, подходя Сайм. «Может, тоже помолимся?» Хаммер в ответ кратко, но ёмко сообщил товарищу, куда тот может засунуть свою молитву, и кинулся на помощь мечникам. Воздуха не хватало. Палуба была залита слизью так, что двигаться стало невозможно. «Хватит любоваться!» — прикрикнул я на Дриана. «Ты же маг, сделай что-нибудь!»
«Да-да, сейчас!» Заторопился мальчишка, и его пальцы заплясали, складывая рисунок заклятия. «Сейчас я огненным шаром как залеплю!» Почему у него в итоге вышло целых два шара, я так и не понял. Но оба они, небольшой, слабенький и огромный, щедро напоенный пламенем, полетели вправо, насквозь пробив бок медузы, чем вызвали восторженные крики солдат. Но вскоре оказалось, что радость была преждевременной. Раздался громкий чмок, и дыры затянулись. Несчастный маг уселся на палубу из-за нервного потрясения, истощив свои силы. Именно в этот момент я отчетливо осознал: выхода нет. Мы все погибнем под этим куском соплей.
«Оставь себе, сынок, пригодится».
Вдруг ясно прозвучал в памяти голос дядюшки Ге. Именно так сказал старик, возвращая мне капсулу из солнечного камня, которую я хотел ему отдать. «Где же она?» Я сунул руку в потайной карман и нащупал гладкую теплую поверхность. Не задумываясь над тем, что делаю, разнял похожую на яйцо штуку на две половинки, в каждой из которой покоился безобидный на вид порошок. Дышать было нечем. Голова кружилась, и я никак не мог сообразить, что делать дальше. Опасаясь, что потеряю сознание, соорудил первое пришедшее на ум заклятие — «Снежный вихрь» — и прошептал активирующие слова. Такими штуками маги развлекают ребятишек на празднике зимней сказки, заставляя снег подниматься с земли и образовывать маленькие завихрения. Пауроний покинул свое гнездышко и смерчем взлетел вверх. Я тут же сплел и отправил следом железный кулак — не самое сильное, но это все, что я мог на тот момент.
«Ложись!» — завопил Дриан, изумленно наблюдавший за моими действиями.
Странно, но все услышали и рухнули на скользкую палубу, я в том числе. Звук был такой, словно лопнули сами небеса. Что-то тяжелое и мокрое с отвратительным звуком плюхнулось на шею и растеклось по спине. Но дышать стало легко, я ощутил движение воздуха и услышал плеск волн. Никогда еще шум моря не раздавался для меня такой чарующей музыкой. Немного выждав, я рискнул поднять голову, что удалось с трудом из-за толстого слоя, покрывавшей меня слизи. Палуба напоминала тарелку с рыбным заливным, какое добрые хозяйки подают гостям к праздничному столу. Вокруг дрожал вонючий розоватый студень, из-под которого, кряхтя и ругаясь, выползали оглушенные люди. По поверхности моря плавали обрывки бахромы и куски стрекал.
Что это было?
Соседний ком клейковины развалился, и из него выбрался Дриан.
«Как вам это удалось?»
«Колданул маленько». Небрежно отмахнулся я, стараясь не заострять внимание на своей персоне и пряча в карман половинки опустевшей капсулы. Эффект, однако, вышел обратный.
«Вы кто? Магистр, да?» Глаза засияли в припадке щенячьего восторга. «Да нет же, случайно все вышло». «Как это случайно, если у вас была капсула с готовым заклинанием? Я видел!» «Нет, дорогой, ты не видел, ты смотрел, а это вещи разные». Мальчишка не понял, что было в емкости из солнечного камня. С одной стороны, странно это. Неужели в университете не объясняли, для хранения какого вещества используются такие капсулки? С другой, можно списать на отсутствие опыта, нервную обстановку и нехватку воздуха. К тому же он находился не так уж и близко. И потом, ну какой нормальный человек поверит, что есть на свете чудаки, таскающие в кармане порцию поурония, достаточную для уничтожения целого полка, а может и армии, это если с умом распорядиться. Вообще-то я использовал, так сказать, сырую мощь металла. Знающие же маги поступают по-другому, они применяют малую талику порошка при плетении боевых заклятий. Гномы любят добавлять поуроний в сталь, из которой потом изготавливают мечи, кинжалы, сабли, наконечники для стрел. Такое оружие стоит на порядок дороже обычного, но зато обладает непревзойденными боевыми качествами. Неудивительно, что Галатон с Парганией бодались из-за колоний. Только на южном континенте имелись месторождения этого удивительного металла. Так или иначе, разубеждать парня я не стал, решив, пусть уж лучше думает, что его спутник — величайший маг всех времен и народов, чем догадывается о содержимом капсулы. За хранение, распространение, добычу, перевозку, куплю и продажу поурония, согласно законам Галатона, полагалась смерть. Об этом забывать не стоило. Слава Лугу, вроде бы никто ничего не заметил. Настало время оценить потери, чем и занялся капитан, поразительно быстро передумавший помирать. Дитя глубина на Айлине дитя, но тварь изрядно потрепала Шаяне, мачты были сломаны, изодранные, покрытые соплями паруса, бессильно обвисли, дуло пушек забиты тем же самым, палуба, сами понимаете. Но никто не погиб, и это вдохновило нас на новые подвиги. До самого вечера команда, объединив усилия с солдатами, надраивала палубу и выковыривала из пушек слизь. Мы же с Дрианом, вылив на себя по паре ведер морской воды и кое-как счистив с одежды липкий кисель, занялись мачтами и парусами. Маг, обессиленный после сотворения огненных шаров, работа с огнем отнимает много энергии, особенно если волшебник предпочитает другую стихию. Диктовал мне заклинания скрепления и восстановления, а я воплощал их в жизнь. После длительных мучений, во время которых мною были помянуты все боги Аматы и установлена степень родства сломанных мачт с демонами мрака, работа, наконец, была закончена. Удалось даже кое-как заштопать и отскоблить от слизи паруса. Но, конечно, вернуть им первозданный вид было не в моих силах. «Ничего», — бодрился старший помощник за ужином в кают-компании. «Главное, корпус не пострадал». «Однако далеко мы с такими парусами не уйдем», — остудил его пыл капитан. «До сан мы точно не дотянем. Первый же сильный ветер и...» «Что же вы предлагаете?» Помощник был странно напряжен. «Унгда», — коротко произнес капитан. «Но это невозможно». «Выхода нет». По лицам сидящих за столом офицеров было понятно, что слова капитана их не порадовали. «Так, дай лук памяти, что не так с Унгдой. Конечно, печально известные клыки смерти, длинная полоса рифов, тянувшаяся вдоль всего побережья этой страны. Да, теперь стало ясно, почему моряки недовольны. Клыки смерти недаром получили такое название. Около них каждый год гибли десятки судов». Я осторожно поинтересовался. «Может быть, удастся пройти дальше?» «Дальше, до самой Санмы, сплошные скалы пустыни призраков». Судя по безмятежной улыбке Дриана, парень ничегошеньки не знал о географии Южного континента. Все-таки удивительно, чему их учили в университете. «А что плохого в Унгде?» — спросил он. «Да только то, что мы разобьемся о рифы». — резко ответил я, разозлившись на его несообразительность. «Дело не в том!» — капитан усмехнулся, когда мальчишеская физиономия мага расстроенно вытянулась. «Смею надеяться, я неплохой моряк и сумел бы обогнать клыки». «Что же тогда?» Говорят, в последнее время клыки облюбовали морские тролли. Нет, ну что же это такое, а? Теперь еще и такая головная боль. На Дриана было жалко смотреть. Так испуганно он вытаращил глаза. Но они же людей едят. И еще у них сейчас период брачных игр. Ай, молодец, парень. Расоведение хорошо учил. Чего нельзя сказать обо мне. Кое-какие сведения дядюшка Гея сумел вбить в мою буйную голову, но, надо признаться, их объем оставлял желать лучшего. Вот, к примеру, что я знал о троллях, кроме общеизвестных народных поговорок. «Туп, как тролль, заставь тролля лугу молиться, он себе весь лоб расшибет» и так далее. Это здоровенные такие, в два человеческих роста орясины, невероятно тупые и в той же мере злобные. Согласно легенде о сотворении Аматы, выплюнул их хаос, что и неудивительно. Делятся на горных и морских. Правда, поголовье горных подсократили воинственные гномы, которые этих тварей терпеть не могли. А вот морские цвели и процветали. Кто будет на них охотиться? Саймары, что ли? Так они мирный народ. Что еще? Селились тролли в подводных пещерах у скал или рифов. Жили обычно парами или небольшими семьями, за исключением, как изящно выразился маг, периода брачных игр. Раз в году, в месяце Нуадия, толпы озабоченных продлением рода и жаждущих любви троллей собирались в одном месте. Самцы мерились силами, самки выбирали достойнейших. Именно в это время тролли особенно опасны. Длилось это до месяца Пирия, так что у нас имелись все шансы попасть на торжество. До конца Нуадия оставалось 20 дней. Потом самки с самцами вновь расползутся в свои пещеры и будут растить трольчат до следующего лета. «В любом случае, впереди еще около 2 дней пути», — прервал мои размышления капитан. Изрядно поднабравшись Рамса, который, как ни странно, немного смягчил симптомы морской болезни, я отправился в каюту, намереваясь хорошо выспаться после тяжелого дня. Дриан плелся позади, высоко подняв масляную лампу и поражая мое воображение подробным описанием анатомических особенностей троллей. В каюте я, не раздеваясь, забрался в койку и пожелал магу спокойной ночи. Как только погас свет, ко мне на грудь тихо запрыгнул бродяга и принялся удовлетворенно подвывать. Памятуя о лечебном воздействии, которое оказывало его присутствие, я не стал прогонять зверя. Интересно, кстати, где он был целый день? Наверное, в трюме крыс ловил.
«Рик, что это за звуки?»
— испуганно воскликнул Дриан. «Мой кот мурлычет». Хотел было ответить я, но почему-то передумал и сонно пробурчал. «Это я так храплю».
«Ты уверен?»
«Да, он великий маг. Он сумел справиться с одним из богов бездны».
«Каким образом?»
«С помощью заранее заготовленного заклятия. Он выпустил волшбу наружу и активировал его, потом отправил следом еще одну».
«Какое заклятие он использовал?»
«Не знаю, мой господин. На корабле царила паника, к тому же я находился довольно далеко, но это было нечто невероятное».
«Помнится, кто-то утверждал, что мальчишка просто прохожий».
«Простите меня, я ошибся, мой господин».
«Главное, чтобы ты исправлял свои ошибки».
«Но что мне делать? Мои возможности ничтожны по сравнению с его могуществом».
«Бездна, ты прав. Если он так талантлив... Бездна, как жаль, что нельзя перетянуть его на свою сторону».
«Почему нельзя, мой господин? Ведь вы даже не пробовали».
«Он умен, хотя и не уверен в себе. Патологически честен. А кроме того, совершенно нечитаем. Неудобный слуга, в отличие от тебя».
«Благодарю, господин».
«Это не комплимент, к сожалению. Итак, я активирую артефакт. Но не спускай с парня глаз. Коготь Угелука срабатывает не сразу».
«Слушаюсь».